Скажите, Владимир, вот закон, принятый Верховной Радой, который, в частности, предусматривает запрет на использование символики тоталитарных режимов, Институт национальной памяти, и вы лично в какой степени принимали участие в его подготовке?
Институт национальной памяти был одним из инициаторов и авторов этого закона. В разработке также принимали участие эксперты, которые писают разные гражданские организации, и народные депутаты.
А в какой мере вы использовали опыт других стран Центральной и Восточной Европы, где подобные законы действуют?
Однозначно мы использовали этот опыт. Вообще весь пакет, так называемый пакет декоммунизационных законов, у нас опирался как раз на опыт посткоммунистических стран Восточной Европы. Мы считаем, что именно эти законы, как элемент реформ, как элемент трансформации общества, сыграли важную роль в том, что эти страны уже необратимо демократические. Поэтому я лично и другие эксперты неоднократно принимали участие в разного рода конференциях, на которых изучали опыт и Чехии, и Польши, и стран Балтии, и Германии. Если говорить о Германии, мы говорили о двойной трансформации, которая прошла эта страна, о денацификации, декоммунизации. Это особенно интересно было. Привозили этих экспертов в Украину.
Новый закон предполагает полное раскрытие архивов КГБ Украины. Каким это может привести, по вашему мнению, последствиям? С одной стороны, для историков, конечно, профессиональных, а с другой стороны, может быть, каким-то политическим скандалом или последствиям это может привести?
Ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что мы говорим не о одном законе, а о четырех законах, которые вчера были приняты. Первый из этих законов – это закон о победе во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Дело в том, что у нас на законодательном уровне было закреплено и понятие «Великая Отечественная война», советская пропагандистская, и именно этим законом о Великой Отечественной также закреплялись советские традиции. После принятия закона о победе над нацизмом во Второй мировой войне, я считаю, что будет уже закреплена украинская традиция чествования победы над нацизмом. Это очень важно для украинцев, которые принимали участие во Второй мировой войне в разгроме нацизма. Второй закон, о котором мы говорим, это закон о признании участников борьбы за независимость. Речь идет о всех участников всех организаций и политических, и военных движений прежде 20 века, которые ставили себе целью воссоздания независимой Украины. В этом же законе предусмотрена преемственность Украины к предыдущим форумам политической государственности, таких как Украинская Народная Республика. Третий закон – это закон о осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Он, кроме самого факта осуждения и признания этих тоталитарных режимов как преступных, которые обвиняются в убийстве миллионов людей и организации геноцида на территории Украины, там очень важные положения, которые касаются устранения остатков тоталитаризма из топонимики Украины. Речь идет о переименовании улиц, городов, речь идет о демонтаже тех памятников советских эпох, которых до сих пор много на улицах украинских городов и сел. И, наконец, четвертый закон для нас, для личных, для историков, один из самых важных, это как раз закон о доступу к документам коммунистических спецслужб. Именно этот закон в значительной мере опирается на опыт как раз похожего закона, принятого в Чешской Республике. Он предусматривает, что документы советских спецслужб выделяются из общего массива документов о советском прошлом и предопределяется их особый статус, который означает невозможность их засекречивания, невозможность ограничения доступа к этим документам. Если мы говорим о осуждении коммунистического тоталитарного режима, то как раз факты о том, почему этот режим должен быть осужден, почему должна быть запрещена его символика, мы можем найти, опираясь на документы, которые до сих пор сохраняются в архивах современной спецслужбы. В Украине большинство этих документов сохраняются в архиве службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел современного и службы внешней разведки. Мы считаем это ненормальным, потому что это таким образом выстраивается какая-то преемственность между структурами современной Украины, службы безопасности Украины, которая должна строиться как спецслужба демократического государства, и КГБ. Ненормальным является то, что архивами, которые рассказывают исключительно о прошлом, занимаются люди, которые представляют современную спецслужбу. Закон предусматривает создание отдельного архива при Институте национальной памяти, куда наконец будут переданы все эти документы советских спецслужб.
Вы упомянули вопрос о топонимике, он тоже весьма интересен. Во-первых, это, насколько я понимаю, очень достаточно дорогостоящее мероприятие. Украина сейчас в экономическом плане, к сожалению, не в лучшем состоянии находится. Найдутся ли для этого средства? А во-вторых, как будут решаться вопросы о переименовании? Ну, сразу в голову приходят два крупных города, Днепропетровск и Кировоград, названных в честь большевистских деятелей. Но у них в прошлом названия, как вы лучше меня знаете, связаны с царским, то есть прошлым Российской империи. Как здесь? Просто будет объявлен какой-то конкурс на новое название? Как вы видите эту ситуацию вообще?
Ну, решать ситуацию, как должны называться улицы или даже города, в первую очередь должны местные жители. То есть, если говорим конкретно о Днепропетровске, у меня там довольно много друзей, я знаю ситуацию в этом городе. В принципе, большинство жителей города, особенно после Евромайдана, считают название своего города устаревшим и одним из таких вариантов, которые больше всего обсуждаются и, наверное, самые популярные. Это просто название Днепр. Так же, как реки, так и может называться город, я считаю, это абсолютно нормально. Я думаю, что местные жители смогут определить какие-то названия, которые будут абсолютно соответствовать их пожеланиям. Мы не указываем, как должны называться улицы, как должны называться города, но мы указываем, как они не могут называться. Топонимика не должна носить имена тех людей, которые причастны к массовым нарушениям прав человека, репрессиям и убийством людей. Относительно ресурсов, которые нужны на переименование, конечно, что это переименование будет требовать некоторые ресурсы. Но мы понимаем, что, как и любая другая реформа, она требует какого-то затраты, но, тем не менее, эти затраты в конце концов себя оправдывает, потому что именно таким образом страна начинает меняться. Мы, опять-таки, имеем возможность посмотреть на опыт стран Восточной Европы, которые прошли эти процессы декоммунизации, или насколько далеко они развивались как нормальные демократические государства. И с другой стороны, можем посмотреть на те государства, как Россия, Беларусь, где эти процессы декоммунизации не прошли, где, наоборот, сейчас происходит реабилитация советского прошлого, и эти государства, наоборот, скатываются все больше в сторону авторитаризма.
Как вы представляете себе реализацию этого законодательства в восточной части страны? Там, где, что не секрет, все-таки достаточное количество людей, я имею в виду не сепаратистов, конечно, а людей, которые являются гражданами и лояльными, в общем, гражданами Украины, не разделяет или не совсем разделяют те взгляды на, в частности, на Вторую мировую войну, на вот советскую эпоху, которая предусматривает ваш подход, насколько я понял. Не приведет ли это в нынешних сложных условиях к углублению некого внутреннего раскола в Украине?
Я уверен, что нет. Я уверен, что события, которые произошли за прошедший год, очень четко показали, что людей, которые до сих пор являются носителями советской идентичности, в Украине, слава богу, не так много. Большинство из них сосредоточено как раз на территории Донбасса, которая сейчас контролируется террористами, и иное. Благодаря террористической политике, которая там проводится, даже там, на тех территориях Луганской и Донецкой области, таких людей становится все меньше и меньше. Людей, которые всю жизнь хотели попасть в советское прошлое, к сожалению, для них попали в это советское прошлое, и они увидели, что это не тихое, спокойное прошлое 70-х, 80-х годов эпохи Брежнева, а страшное прошлое Сталина 30-х, 40-х, 50-х годов с репрессиями, голодом и войной. Поэтому я думаю, что те события, которые сейчас происходят, служат такой вакциной против совка для всей Украины. Если говорить о конкретных механизмах переименования или монтажа памятников в советской эпохе, закон предусматривает, что это задание ложится на плечи местного самоуправления. Если те или иные органы местного самоуправления саботируют исполнение этого закона, эту инициативу перебирает на себе государственная администрация соответствующего уровня. То есть в любом случае это будет сделано.
Скоро будет юбилей окончания Второй мировой войны в Европе. Вы упомянули, отвечая на один из моих предыдущих вопросов, об украинской традиции, которую вы создаете, восприятие Второй мировой войны, о том, что новое, что украинское общество, так сказать, отказывается от советской традиции в пользу национальной. В чем ее основные черты? Вот я знаю, что сейчас проводится кампания, главным символом который является алый мак, как символ памяти о войне. Он очень напоминает западные символ, который используется в память о Первой мировой. Это такое простое копирование или Украина вкладывает какой-то свой собственный смысл? Если да, то в чем он? В чем суть вашей памяти о войне?
Самое главное, что мы хотим новой традиции, посвященной Второй мировой войне, это заменить культ войны, каким было праздновано Дня Победы в Советском Союзе и, к сожалению, много лет в независимой уже Украине, на культ памяти за погибшими и живыми участниками этой войны. Мы не хотим, чтобы проводились какие-то военные парады с бряцанием оружием, а хотим, чтобы каждый участник этой войны живой почувствовал, что о нем помнят. Хотим, чтобы в этот день мы вспоминали тех, кто погиб, ходили к ним на могилы и таким образом говорили больше не о победе мифического советского народа, его гениального вождя Сталина, что, к сожалению, имеет место сейчас в современной России, а говорили о вкладе в победе над нацизмом каждого конкретного солдата, который воевал в годы этой войны. Красный мак – это один из символов, который мы предложили еще в прошлом году. В этом году, я думаю, что он будет использоваться еще более широко. И это символ, с одной стороны, да, европейский и североамериканский, но с другой стороны, это символ и имеет глубокие украинские корни. Дело в том, что согласно украинскому фольклору, красный мак – это тот цветок, который расцветает на месте, где проливалась кровь, казацкая кровь, где проливалась кровь солдата, погибшего за свою родину. И считаю, что это очень хорошее соединение и европейской традиции, и украинской традиции. Еще одним таким важным элементом переформатирования отмечения этой годовщины является то, что теперь на государственном уровне мы будем говорить о двух днях. 8 мая как день памяти и примирения, и 9 мая как день победы над нацизмом. Я уверен, что это самое правильное решение, которое, с моей стороны, оставляет наше уважение к тем живым еще участникам Второй мировой войны. С другой стороны, мы приближаемся к европейскому формату отмечения такого рода, да, связанных с Второй мировой войной.